Православных христиан завершился первый летний пост Петров. Он предшествовал большому празднику – Дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Созидателей Церкви Христовой. Во все времена они были самыми почитаемыми святыми. В этот день, день памяти апостолов, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе. Апостолов Петра и Павла называют великими светильниками православной веры. Именно через них в основном христианство распространилось по всему миру. И хотя они были совершенно разными людьми, но оба исполнили свое призвание – прославить имя Божие.
Трудно себе представить двух столь различных людей, которые следовали за Христом, чем апостол Петр и Павел. Апостол Петр был призван одним из первых Христов и всегда следовал за Господом во время его земной жизни. Апостол Павел не знал Христа во время его земной жизни и даже в начале был гонителем христиан. Апостол Петр, простой рыбак, практически ни в чем не разбирающийся. Апостол Павел, глубоко ученый человек, об учении своем сам свидетельствующий. Апостол Петр предал Христа, но в покаянии обрел глубокую веру. Апостол Павел был столь лютым гонителем христиан, что люди, узнав, что в их град или село едет Павел, или как тогда его звали, Савл, в ужасе бежали. Но Господь помиловал Савла и сам призвал его к апостольскому служению. Но оба они проповедовали Христа воскресшего, и оба приняли мученическую кончину ради Господа нашего Иисуса Христа. Так и мы, братья и сестры, мы все разные, кто-то старый, кто-то молодой, кто-то вообще юный ребенок, кто-то ученый, а кто-то, может быть, с трудом даже поставивший свою подпись, кто-то богатый, а кто-то бедный. Множество есть различий у нас, ибо нет двух похожих людей, но все мы, как творение Божие, уникальны. Но самое главное для нас, для всех таких различных, то, что мы следуем за Христом и чаем воскресения из мертвых. Именно об этом учит нас сегодняшний день. День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла учит о том, что мы все различны и во Христе едины.
Святая равноапостольная великая княгиня российская Ольга дорога нам потому, что была первой христианкой на Руси княжеского рода. С рождения Ольга была язычницей, но со временем поняла, что языческая вера ложная, а христианская истинная. Святое крещение Ольга приняла в Царьграде. Ее крестил сам патриарх, а крестным отцом ей стал император, присутствующий там. По возвращении в Киев Ольга приступила к строительству храмов. Сын Ольги, Святослав, оставался язычником, но не запрещал никому принимать христианской веры. Внуков Ольга, Владимира, Олега и Ярополка, воспитывала по-христиански, и ее труды не пропали даром. Когда Владимир возмужал и стал княжить, крестился сам и крестил всю Русь. Остаток своих дней Ольга провела в молитвах, посте и заботе о бедных и больных. Скончалась она, имея свыше 80 лет от роду. Первая вошла в Царство Небесное от Руси. Все сыны русские славят ее, ибо она и по смерти молит Бога за Русь. День памяти святой равноапостольной княгини Ольги празднуется 24 июля.
«16 июля Православная Церковь вспоминает великого святителя и чудотворца Филиппа, положившего свою жизнь за правду и человеколюбие, митрополита Московского и всея Руси, жившего во времена правления Ивана Грозного». Божественную литургию в этот день в храме в честь Живоначальной Троицы в поселке Ордынском совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Служба в одном из красивейших храмов района отличалась особой торжественностью. Владыке Никодиму, впервые посетившему Ордынский район, сослужили 5 епископов. На богослужение, несмотря на будний день, пришло немало верующих, чтобы поздравить с днем тезоименитства епископа Ордынского и Карасукского Филиппа.
Ваше Преосвященство, дорогой владыка Филипп, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, отцы, собратья архипастыри, отцы, братья и сестры. Сегодня знаменательное событие. Ибо мы ныне чествуем Преосвященнейшего Владыку Филиппа, который отмечает день своего ангела, день памяти святителя Филиппа Московского. Также сегодня еще одно знаменательное событие отмечается. Это почти что четверть века служения в священном саде. Именно 25 лет тому назад владыка Филипп был рукоположен в сан диакона. И Господу содействующий в различных обстоятельствах, на различных послушаниях исполняет свое усердное служение Богу и Церкви. И ныне достойно служит в сане святительском, будучи епископом сей епархии. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, позвольте пожелать вам крепости душевных и телесных сил в вашем нелегком служении на благо Церкви. И знак того, что Матерь Божия не оставляет вас в своих молитвах, позвольте подарить вам эту икону Божией Матери Иверская, чтобы Матерь Божия вас благословляла, хранила, и чтобы вы достойно несли служение Церкви Русской.
Многое, 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 многое. Здравствуйте, братья и сестры. Рады новым вашим вопросам. Вот такой вопрос. Можно ли просить денег и продвижение по службе в молитве? Да, наверное, можно. Вот вы знаете, вопрос-то в другом. Вот вспоминайте содержание молитвы, например, о болящих. Мы же не просто молимся «Исцели, Господи». Мы молимся, чтобы Господь даровал здравие, для того, чтобы человек мог с церковью не расстаться. Чтобы вот он сил хватало-то на молитву. Вот, понимаете, все, что нам нужно, материальное благополучие, здоровье, оно должно помогать спасению нашей души. А вот продвижение по службе, вот станешь ты начальником. И очень часто говорят, знаешь, хочешь человека проверить, поставь его начальником. И вроде нормальный человек, а стал начальником, стал начальником, стал презирать других людей. Обилие денег вызвало в нем желание иметь еще больше. Вы знаете, не всегда наличие денег и большие должности способствуют спасению души человека. Как знать, может, для тебя лучше поболеть. Когда ты болеешь, может, ты на грех на какой не пойдешь. Может быть, и не всегда. Вот простите, прежде всего, вот в одной из... Буквально вот в прошлый раз мы читали с вами евангельский отрывок, где Господь говорит, простите, прежде всего, Царство Небесное. Вот это самое главное. Простите то, что будет способствовать спасению вашей души. Вот это самое главное. Если в процессе вот вашей жизни вот дадут возможность вам занять какую-то должность, чтобы вы еще более эффективно могли трудиться, силы свои тратить на помощь обществу, коллективу, государству своему, семье своей. Почему нет? Ничего там дурного в этом нет. Но молиться об этом, Господи, дай мне стать начальником. Нет, вы вот если станете и молитесь, Господи, дай мне возможность остаться человеком, не превратиться в казнокрада или неуважающего других человека, сребролюбивого. Вот об этом вы нужно, наверное, все-таки промолиться. А ну, с деньгами здесь сложнее. Да, бывает такое отчаяние, бывает необходимы деньги, реально необходимы для лечения, там, для здоровья, там, помощи родным, близким. Нужны деньги. Господи, помоги. Поможет Господь. Конечно, но еще раз говорю, если вы эти деньги потратите на милостыню, на помощь своим родным, близким, на операцию, там, да, нужно молиться. Тут ничего страшного я не вижу. А если вам просто нужны денежные знаки для того, чтобы вы собственную самооценку завысить, то, я думаю, как бы наоборот не получилось. Ваши прошения как бы не лишили бы вас всех этих удовольствий, весьма сомнительных подчас. Еще вопрос. За что могут не допустить к причастию? Если человек не готов, зачем? Это же огонь опаляющий. Вы что, шутки шутите? Бывает так, что говоришь людям, вы знаете, вам еще рано причащаться. Вот. Все-таки надо подготовить свою душу. Поэтому, ну как, это очевидно. К причастию по формальным поводам не допускаются, например, те, кто не соблюдал Великий пост. Ну вот он не соблюдал его. Вот он не захотел. Ну, насильно же мил не будешь, не хочешь, не надо, тогда какое может быть причастие тебе? Поэтому среда и пятница точно так же дни, когда мы вспоминаем предательство Иуды Христа и в пятницу распятие Христова. Люди, не соблюдающие среду и пятницу, то есть они не живут вообще в церковном ритме. Какое им причастие? Люди, которые не совершают молитвенные правила, вообще не молятся Богу, а причащаться хотят. Зачем ты причащаешься? Ты не можешь сопричаститься даже словам молитвы. Ну, поэтому есть какие-то вещи, ну, совершенно очевидно выпадающие. Человек выпадает из духовной, церковной жизни, как он может причащаться-то? Причащаются же верующие люди. А вера-то без дел мертва. Человек, не живущий сообразно своей вере, не постящийся, не молящийся. Какое ему причастие? Но есть и более серьезные, более тонкие вещи, но это уже решает духовник. Я сейчас не могу купно, вот так сказать, всем, что там, кого налево, кого направо. Вот трудитесь над спасением своей души, на подготовке к причастию. Еще вопрос. Кем является Иисус Христос по национальности? Ну, вы читали Священное Писание? Ну, родословие Иисуса Христа. Ну, а потом кем в конце эта вот цепочка, откуда начинается? Иисус Христос Божий? Сын-то он. Ну, он Божий. Нет национальности. Какая национальность была у Адама и Евы? Не было национальности у людей первых. Национальности, языки, народы возникли как раз от греха. Разделение возникло, вавилонское столпотворение, бунт перед Богом. А какие потом могли быть национальности? Они вот и разделились. А Иисус Христос по национальности, Он Сын Божий, у Него нет национальности. Что вы имеете в виду, я не могу понять. Или где-то вот кто-то вам сказал, что раз мать еврейка, он еврей. Нет, ну, во-первых, национальность передается по отцу, а не по матери. Ну, это же очевидно, семя, брошенное в землю. Что оно суглинок, черноземный вырастет, то, что бросили туда. Поэтому, опять же, читая Священное Писание, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Ну, так национальность-то по отцу передается, отец у него, отец небесный. Что мы тут сомневаемся-то? Почему? Поэтому давайте, Иисус Христос – Сын Божий, и Божий Он. По национальности, если так можно выразиться. Еще вопрос. Почему в Евангелии все написано притчами? Да почему все-то? В Евангелии много притч. И притчи евангельские, мы не раз с вами об этом уже говорили, притчи евангельские – это образ подачи нам тайн Божьих. Потому что если бы там были глубокомысленные философские рассуждения, да, не поняли бы 90% и переврали бы потом при передаче информации. А притча – это очевидная вещь, которая понятна. Ну, правда, сегодня мы уже там мало занимаемся сельским хозяйством, и некоторые притчи о сеятеле нам не совсем понятны, но так напряжем свое сознание, фантазию свою, и можем понять, о чем идет речь. Поэтому притчи для того и говорил Господь притчами, чтобы мы не переврали содержание как раз этих духовных вещей. Говорит Господь, под притчами минуются некие духовные процессы, да. И вот поэтому Господь часто говорил притчами, чтобы понятно было всем. И потом в этих притчах люди находили зерно, находили и хранили, и не искажали содержание вот этих вот духовных законов, которые передаются нам в образе притч. Но далеко не все Евангелие написано притчами. Ну что, как вы так можете говорить? Только незначительная часть евангельских текстов занимает сами, собственно говоря, притчи. Еще вопрос. Какую эпитафию, какие слова уместно написать на памятнике православного человека? Ну, это целое было раньше искусство, как писать, какие тексты. Поищите. Эти тексты сегодня можно посоветоваться с батюшкой, что за человек, чем он занимался, какого рода внимание обратить на его жизнь. Вот когда похоронили Александра Васильевича Суворова, русского архистратига, величайшего полководца нашего, так на могиле написали, здесь лежит Суворов, и все было понятно. А бывает так, что нужно как-то, чтобы человек, вот, приходя на могилку, читали бы эти слова, и вот располагались бы сердцем вот к молитве об этом человеке, о своей бы участи подумали. Поэтому есть такие тексты, чаще всего это берутся тексты из Священного Писания, тексты берутся из богослужебных текстов, да, таких достойных, которые как раз, может, говорят как раз о нашей посмертной участи. Это бывают стихи, написанные духовными поэтами, отрывки из них, какие-то строчки отдельные. Ну, потрудитесь, конечно, все это есть, все это возможно. Но прежде чем все это потом в камне запечатлеть, вы к батюшке своему подойдите и скажите: батюшка, вот как вот такой текст мы вот тут нашли, как вот выписали тут вот из Священного Писания, как вот уместно ли это помещать на памятник? Батюшка, ну да, вполне можно, да. Посоветуйтесь сначала. Еще вопрос. Кого можно считать пьяницами, которые не наследуют Царство Небесное? Ну да, действительно, есть такое перечисление. Кто не наследует Царство Небесное? Прелюбодеи, грешники, пьяницы, там, развратники, извращенцы. Вот. И да, ну кого пьяницами? Вы поймите, что любая вещь, которая порабощает человека, вот, полностью поглощает его сознание, когда он не способен уже больше ни о чем думать, ему нужно только это. И для каждого человека это могут быть вещи... Могут вообще невинные совершенно вещи. Человек там марки может коллекционировать, с ума сходить по этому поводу, убить готов там, за какую-нибудь вожделенную там, марочку. Поэтому тут любая страсть, которая поглощает человека, дает ему возможность и время вообще, что бы то ни было, позаботиться, она препятствует попаданию в Царство Небесное. А пьянство, ну, очевидно, самая-самая примитивная страсть, которая часто подпадает, в которую человек падает. Поэтому если человек страстный, если человек не может не жить без этого, вот ему только это, вот он день не выпил, и у него там все, ему мир не мил. Вот такие вот страсти, любые, какие бы то ни были, которые не дают нам возможность жить духовной жизнью, отвлекают от нее. Когда на одной чаше Иисус в церковь пойти или пойти водку пожрать, вот ты думай, да. Поэтому смотрите, конечно, пьяница не наследует Царство Небесное. Наверное, можно, и апостол даже говорит: я прошу тебя, ты не только воду пей, ну, немножко-то вина там для антиоксидант, очевидный способ хранения аминокислот и витаминов в древности. Ну, сейчас-то есть же возможность получать и витамины круглый год в магазинах, вот эти овощи, фрукты продаются. Я думаю, вполне можно обойтись без спиртного, без вина, уж тем более без водки, которое употребление, которое вообще мало понятно, с какой целью люди делают, для помрачения сознания. Поэтому давайте-ка вот не будем предаваться страстям, чтобы потом они не дали нам возможность попасть в Царство Небесное. Еще вопрос. Господь справедливый и любящий – это синонимы. А почему синонимы? Ну, это одно свойство Божие. Господь справедлив и любящий. Или вы хотите, чтобы вас только любили, но не поступили с вами по справедливости? У нас часто есть такое. Да, вот дети говорят родителям: «Мама, папа, вы меня не любите, не купили мне новую модель сотового телефона». А когда мама попросит тебя, ты мусор вынеси, ребеночек. «Ой, мне не до этого, я там сижу там в чате там, или еще что-то там». Любовь должна быть ответным чувством. И бывает так, что родители вполне справедливо говорят: «Знаешь, сыночка, ты вел себя не очень хорошо, поэтому уж прости, но не будет тебе подарочка. Подумай о своем поведении». Это тоже проявление любви. Потому что если мы сегодня не будем заботиться о своих детях, завтра вынесем не эгоистами, подонками, мерзавцами и преступниками. Поэтому справедливость и любовь – это не то чтобы синонимы, но это совершенно очевидные вещи, которые должны быть. Если есть только любовь, но нет справедливости, все бессмысленно. И справедливость без любви к тому, кому, по отношению к кому ты проявляешь свою справедливость, тоже может стать и орудием преступления. Поэтому надо быть справедливыми и любящими, и много-много других свойств. Нам с вами, подражая свойствам Божьим, надо в себе возгревать. Еще вопрос. Важно ли, за сколько рублей ты покупаешь свечу? За 100 рублей или за 20? Нет, наверное, разницы никакой. Свеча есть символ твоей молитвы пред Богом. Ты ее зажигаешь, она вот светит. Небольшое вроде освещение. А если много свечей? Вот, смотрите, как уже светло стало в храмине. Так и мы должны светить своей жизнью, согревать других людей. Свеча горит, да сгорает, как символ нашей жизни, мы рано или поздно, наша жизнь истощится и, в общем-то, прекратится. Но если ты горел молитвенно, пламя твоей любви, молитвы восходило к небесам, так жизнь твоя не ограничится только лишь земным существованием. Поэтому вот мы выжигаем свечи и лампады. А уж за сколько рублей ты покупаешь, будет зависеть от материального положения, потому что церковь живет на ваше пожертвование. И понятно, что человек положит 100 рублей за свечу, это позволит, наверное, купить не один кирпич, а целых 3. О, видишь как, для строительства храма, либо для поддержания существующего храма в должном порядке, для совершения дел милосердия, там, любых каких-то других послушаний, которые есть практически в каждом приходе. Поэтому и ваши средства, которые вы жертвуете на храм в форме, кладете в ящик для пожертвований, либо вы приобретаете на эти средства свечи, иконы, книги. Это пожертвования ваши. Конечно, чем больше пожертвований, тем мы можем не просто безбедно существовать, а много добрых дел можем совершать. Вот сейчас вот в прошлом году, в этом году очень многие люди приходят за помощью в приходы. И вот многим мы помогаем, потому что имеем возможность, потому что есть, находятся те люди, которые жертвуют от своих щедрот. И мы дальше можем это передавать нуждающимся людям. Строить храмы, проводить какую-то еще социальную работу. Поэтому, конечно, я как настоятель скажу, я радуюсь, когда люди свечку покупают за 100 рублей. Но это не является чем-то обязательным. Тут каждый должен смотреть по своим возможностям. Некоторые люди и денег-то больших не имеют, а, может, усердно молятся, трудятся в храме. А бывают люди и богатые, для которых и миллион положить тоже может он это совершить, но как-то ему все не досуг. А потом как-нибудь. Ну и как быть, да, он хоть за 1000 рублей свечек накупит, а, может быть, пожалел оказать помощь, проявил немилосердие, грубость по отношению к человеку. Ну, если бы дело было в количестве денег, которые мы оставляем за пожертвования, за требы или за предметы священные. Поэтому смотрите на свои материальные возможности, так, чтобы ваша семья не страдала. Вот, материально, но и при этом храм Божий тоже нуждается в содержании. Никто же другой наш храм содержать не будет, кроме нас с вами. Это наш с вами родной дом. У нас есть дом наш с вами физический, в котором живем мы, а есть дом Божий, который мы с вами тоже и сами и строим, и сами содержим. Давайте обратимся к чтению евангельскому. Это строки из 8 главы Евангелия от Матфея. Очень интересная история. «Когда вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник, отвечая, сказал: „Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов. Говорю одному: „Пойди“, и идет другому: „Приди“, и приходит. И слуге своему: „Сделай то“, и он делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, что я в Израиле не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царстве Небеснем, а сыны царства будут извержены во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел его слуга в тот же час. Это же сотник, офицер римской армии. Он не иудей, он язычник. И мало того, он оккупант. Представитель оккупационных войск. Палестина тогда была оккупирована. И вот смотрите, какое, что же произошло. Вот этот человек, не иудей, представитель оккупационной власти, просит помощи у Христа. Причем не просто просит, он говорит: я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. То есть этот человек-язычник понимает свое недостоинство. То есть он уже имеет веру во Христа. Он говорит, вот как я, скажу слуге, он делает, так и ты можешь повелевать стихиями. Ты сын Божий, по сути дела. Сотник, не произнося здесь, в данном случае этих слов, храня вот это вот немногословие, но по его поведению мы понимаем, что этот человек вчерашний язычник, вчерашний оккупант, сегодня обрел веру, которую Господь говорит: я в своем народе этой веры не вижу. Он говорит: какой ты молодец, иди. Вот как ты веровал, так будет тебе. А вот сыны царства будут извержены вон. Те, кто льстит себя, ну я-то, не то, что прочие люди, грешники, прелюбодеи, там, мытари там, и все остальное. Я-то ж совсем другое дело. Вот человек, который не испытывает в себе чувство недостоинства, смирения перед Богом. Если он не имеет твердой веры в Бога, как такой человек может спастись? Может оказаться за пределами Царства Небесного, которое каждому из нас уготовано. Приходите, говорит Господь, берите воду жизни, учитесь вере этого сотника. Господи, недостоин, скажи только слово, выздоровеет мой слуга. Вот какая вера. Есть ли у нас такая вера? Мы не всегда демонстрируем такую убежденность, надежду, упование на Бога. Трудитесь над этим. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221 49 04. Всего доброго.